Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Рад вас видеть заочно. И надеюсь, что вы тоже рады видеть меня в весенний день, когда мы с вами впервые весной встречаемся. И поскольку мы встречаемся накануне 8 марта, то каждый год, что бы ни случилось, я обязательно посвящаю свои экономические студии и разговоры, скажем так, женскому вопросу и поздравлению женщин с днем 8 марта, ну и каким-нибудь интересным экономическим историям. Тем более уже в прошлом году было событие, когда Нобелевскую премию по экономике получила Клаудия Голдин и ставшая лауреатом, значит, премии за исследование именно женского рынка труда, когда она объяснила, почему женщины все-таки зарабатывают меньше мужчин. Но коротко, я думаю, что об этом случае стоит напомнить, потому что то, что женщины зарабатывают меньше мужчин, и то, что они, скажем так, делают, да, в большой степени ставку на мужчин, которые должны для них заработать, это интересно, об этом будем говорить. Значит, ну, в сущности, что сказала Голдин? Значит, что да, они, потому что, во-первых, несколько факторов работают. Уже вот так вот, это меня наказала судьба за то, что стал говорить про женщин, и у меня сразу сорвался, прости господи, сорвался тут же телефон. Вот не надо говорить про женщин, ничего такого. Телефон упал. Так, придется повторить мне то, что я думаю, хотя своих слов я отказываться в данном случае не буду. Значит, смысл в чем? Значит, женщины работают меньше, потому что экономика так устроена. И потому что они рожают, да, это прерывается, рождение ребенка прерывает женскую карьеру. И на какое-то время, и вот восполнить этот карьерный дефицит не получается. То есть женщина, которая уходит на, что называется, там, на рождение ребенка, она уже потом ей труднее догнать своего сверстника в карьере. Он просто физически работает больше. И каждый лишний проработанный им час, он увеличивает мужской заработок. У женщины этой штуки нет. Поэтому ей приходится придумывать какие-то другие варианты, которые позволили бы ей этот недостаток компенсировать. А на что еще обращала внимание Голдин? Дело в том, что, говорила она, есть такая неочевидная ловушка современного рынка труда, то, что трудовые усилия большие, да, человека действительно вознаграждаются, действительно человек, работающий много, зарабатывает с какого-то момента, он начинает зарабатывать прям вот больше нелинейный рост, да, а по экспоненте идет, резко поднимается вверх, это все так. Но для того, чтобы реально зарабатывать много, у вас вам нужно работать не, там, не 8 и не 9, а так себе представьте, по 12 часов в день. Да? Ну, по-настоящему. Да? То есть, ну, понятно, что не стоять у станка не получится, но работать нужно будет много. И плюс какой-то там другой заниматься работой тяжелыми нагрузками. И вот здесь начинается такая в семье ловушка. Здесь появляется современная экономика, подталкивает семью, вот опять же, да, да, при высоком уровне заработка, к разделению обязанностей. Один человек работает, второй, что называется, обеспечивает ему быт, жизнь, вот, ну, на решение каких-то бытовых проблем. Не всегда и не везде Но в целом тренд такой. Да? И очень характерный пример, этот я его не раз приводил. Он, кстати, очень характерный, что это как раз 70-е годы, когда женщины массово, прямо вот в Штатах массово пошли на работу и пошли в колледж, пошли учиться. Это, конечно, роман Эрика Сигала «История любви», «Love Story», когда он, значит, там встречается юноша и девушка в колледже. Он очень перспективный студент юридической школы, который прям вот звезда в этой юридической школе. И, но складывается обстоятельство так, что там, он из-за там, их романа у него портятся отношения с родителями, родители против его брака с этой девушкой, и отец говорит, ну, я тебе не буду оплачивать учебу. И тогда они решают вдвоем, что она будет работать, она пойдет на работу, а он закончит образование. Типа вот так вот, а потом он уже получит большие деньги. И тут оказывается проблема. У нее незаконченный колледж, да, она вынуждена бросить учебу, чтобы работать, и она начинает зарабатывать резко меньше. То есть с незаконченным как бы колледжем, несмотря на все ее там таланты, и все, она вот без диплома, она зарабатывает намного меньше, не берут на работу. Ладно, она все равно работает и старается, и все у них, как бы он там, он учится прекрасно, он заканчивает блестяще там в тройке лучших выпускников Гарварда, то есть, ну, он там получается, значит, он в тройке лучших молодых юристов Америки, и он получает там сумасшедший оппер от топовой юридической компании, причем там как бы с этим социальным пакетом, там с деньгами. Ну, в общем, уровень можно себе представить, он сходу арендует квартиру с видом на центральный парк, покупает машину, там, то есть, ну, вот, у них все прекрасно, там, начинает там засыпать ее деньгами и подарками, а выясняется, что она надорвалась на работе. Вот в прямом смысле слова, надорвалась, вовремя не начала лечиться, и она умирает. И вот эта вот история, которая показывает, что распределение вот такой обязанности, это, конечно, рискованная стратегия, нужно их распределять как-то немножко иначе, да? Как-то что-то такое придумывать, чтобы людям с этой точки зрения было получше. Вообще, по-разному оценивают сейчас роль женщин в экономике. Да? Глава МВФ Кристалина Георгиева говорила такую вещь, что, значит, больше женщин на рынке труда и на более высоких позициях – это хорошие новости и для женщин, и для бизнеса, и для экономики. А в мире занятость среди женщин в среднем на 20% ниже среди мужчин, и женщины обладают лишь 75% прав, которые есть у мужчин. И женщин не хватает на всех уровнях финансовой системы. От вкладчиков и заемщиков до совета директоров и регуляторов. Значит, в принципе, есть данные, которые, значит, как говорил, опять же, глава Банка Англии Марк Карни, что финансовый сектор предоставляет огромные возможности, но по-прежнему недостаточно предлагают их женщин. В Англии на женщин в советах директоров финансовых компаний приходится меньше четверти мест, а в исполнительных комитетах у них всего седьмая часть. При этом женщины, как правило, занимают руководящие позиции лишь в отделах, функции которых сопровождение основного бизнеса. Например, в юридической службе или в персонале. Это поражает, потому что на старте карьеры в финансовом секторе больше женщин, чем мужчин. Но по мере движения по служебной лестнице представительство женщин устойчиво снижается. Это неимоверно упущенные возможности. Значит, ну действительно, почему снижается? Потому что действительно продвижение по карьерной лестнице требует очень большой рабочей самоотдачи. Да? Нужно действительно выкладываться. И здесь есть проблема. Здесь приходится выбирать. Либо ты занимаешься семьей, либо ты занимаешься карьерой. И вопрос, а кто он, как вопрос из обыкновенного чуда, из фильма, я не помню, в пьесе это есть, в фильме есть, а кто у нас муж? А кто у нас муж? Потому что фактор того, что мужчина должен зарабатывать больше женщин и обеспечивать семью, это серьезная история, это массовая история, и это история действительно давления со стороны женщин. Да, должен зарабатывать. Вообще очень интересно говорит, тоже можно вернуться к этому, знаменитый бытописатель русской деревни, значит, Николай Гельгард, человек, который знаменитые письма из деревни, где человек, профессор Петербургского университета, занялся, так получилось, занялся офицерским хозяйством в своем поместье, и там, значит, очень подробно описывал он вот этот деревенский, там, хозяйственный, сельский быт. И на что он обратил внимание? Что вот железобетонное отношение, говорит, что его поразило. Говорит, ну ладно, говорит, в образованном классе там есть понимание, что вот есть имение там, состояние жены, есть имение состояние мужа, есть там брачные договора, это все регулируется. И, значит, там, и права женщины действительно в России, если ты хотел их защитить, они защищались юридически, там, ну, как так, не по определению, да, но заключить там и заключить брачный контракт, и вопрос там определения владения имуществом в богатой среде, там вопросы управления приданым, это все регулировалось законами и там очень серьезно. Но как он говорит, что в деревне среди неграмотных мужиков то же самое. Есть понятие «бабий сундук». Это абсолютно святое. Такая неприкосновенный женский фонд. Все, что женщина зарабатывает сама, причем чтобы самой работать в своей деревне, там чем-то заниматься, что-то промышлять и так далее, никакого разрешения ей не нужно. Когда паспорт, да, отпустить ее в город, какие-то заработки, да, нужно разрешение мужа, а согласие мужа. А для того, чтобы там промышлять по своей деревне, что-то делать, там, продавать ей свой труд, никакой муж там рот там не откроет. Вот. И самое главное, что и за благосостояние семьи отвечает, и за выплаты, и что самое главное, за выплаты всех там налогов и так далее, под эти отвечает мужчина. Могут, говорит, вот в семье, говорит, хоть шаром покати, в доме куска хлеба нет, мужик там, мужика розгами тому по решению там местного как бы скота бьют там за то, что он не выплатил свои подати, а не выплатил, а сей платит же община за всех, круговая порука, да, то есть если он не заплатил, должны будут платить за него другие, а уж там из него как-то вышибают сами эти деньги. А бабий сундук может быть набит добром, и, говорит, никакого посягательства на вот эти женские доходы быть не может. Если он туда сунет руку, говорит, это не то, что там суд накажет. Суд накажет, и пусть только попробует. Нет, все здесь совершенно четко. И еще тоже, говорит, очень характерно, что все, что женщина делает за деньги, вот продает свой труд, Энгельгард пишет, говорит, есть, говорит, потрясающие искусницы, есть мастерицы, есть очень там, которые с удивительным там, говорит, что-то они делают, и там усердные, красивые, прекрасные там вещи, и стараются, и все за деньги. Все, что она делает, как говорится, в семью, это делается очень плохо, никудышно, и это называется, господская работа не ведет, что работает на барина. Да? Ерунда так делает. Делает что-то так по мелочи, что может, и вот по минималке, а за деньги все что угодно. А вот за просто-то, ну и так она к этому и относится. Вот такое отношение, говорит, удивительно рациональное. И он говорит, что если, говорит, женщина, мужчина, да, он делает ставку на свои там труд, на мастерство, на ремесло, на свои знания. Да, женщина делает ставку только на красоту свою, и больше ни на что. И она это чувствует, знает, и себя на самом деле достаточно, говорит, высоко ценит. Никакого, говорит, там, как мы себе представляем, забитые русские крестьянки. Сейчас. Все свои проблемы в семьях были, естественно, но это далеко там не то положение было, что вот там мужчина, он хозяин с той точки зрения, что он несет ответственность, да, своей шкурой, своей головой за благосостояние семьи, и от него это требует общество, да, как это называлось, общество. А все остальное, то там очень все непросто. В принципе, мы сейчас то же самое наблюдаем, и здесь мы видим, что вот эта вот история про то, что мужик должен любой ценой, да, неважно какими там усилиями, неважно что он будет делать, он должен обеспечить благосостояние своей семьи, а уж как он это сделает, чем он этого добьется, здесь никаких вопросов там со стороны, там, собственно, совершенно не важно. Принесет, значит, принесет, он должен. Ну что же, но не все так сложно. Как говорится, есть и хорошие новости в этом отношении, с которыми я поделюсь с вами сразу после нашего короткого перерыва. Напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать. Не переключайтесь, как говорится, оставайтесь с нами, и через несколько минут я возобновлю свой рассказ.
Здравствуйте, очень быстро и кратко я хотел напомнить, что нам очень важны ваши идеи по поводу того, с кем мы могли бы записывать интервью, потому что мы всегда ориентируемся именно на нашу аудиторию. И сообщить об этом вы можете легко с помощью комментария к этому видео, с помощью сообщения в чате. Пишите, когда вы отправляете нам донаты, комментарии, и мы их все обязательно читаем. Это же можно сделать через проект Boosty и Patreon. Все очень просто. Нам, правда, важно знать ваши позиции, ваше мнение и становиться лучше. Спасибо всем. И, как обычно, зима закончится, и совсем скоро наступит весна.
Весна будет.
И продолжая нашу замечательную историю, посвященную женскому дню, да, и женским нашим разговорам, да, и женским событиям вокруг этого праздника. Об экономике и женщинах мы говорим. Я напомнил, что несмотря на все вот эти вот усилия, да, которые направлены, как называется, там, на увеличение присутствия женщин в экономике, все равно мужчина продолжает, ну, по крайней мере, в России, отвечать за благосостояние и благополучие своей семьи, причем, что называется, любой ценой. Да? Вообще, не просто так, была в свое время замечательная такая древнегреческая комедия «Лисистрат», да, в котором она была посвящена такой ситуации, да, она доступна скачать. Смысл в чем? Женщины отказались выполнять свои супружеские обязанности, пока мужчина не изменит свое поведение. И вот тут, неважно, в чем там оно заключалось, смысл в том, что нет, да. И ситуация в том, что была, что как только оказалось, что те способности, качества, характеристики, которые мужчины считали, что да, мы вот делаем так, мы поступаем вот таким образом, мы поэтому хорошие, женщины нас будут любить, а женщины вдруг сказали: нет, мы вас любить не будем. Не думайте здесь, то, что мы сделаем, да, вот это нас не устраивает в вашем поведении. И будьте любезны его поменять. И пришлось менять, и ничего не поделаешь. И здесь, что называется, это как в пословице: ночная кукушка перекуковала дневную. Почитайте «Лисистрату», это интересная очень история, и она же показывает еще, что когда ну, поскольку все-таки женщина с точки зрения с биологической, да, более ценна для эволюции, ну, что там говорить, да, мы, собственно, человечество продолжает свое существование благодаря женщинам. Эволюционно она важнее, да, ну, что там, понятно. Вот. И она, скажем так, эволюционно более женские особи, они эволюционно более совершенны, чем мужские, потому что от них зависит продолжение. И здесь история о том, что кого женщины считают привлекательными, да, кого они считают привлекательными, кого они считают для себя важными, кого они считают привлекательными партнерами для себя, мужчины очень быстро соображают, кем надо быть для того, чтобы нравиться, да, наиболее привлекательной женщине, что нужно делать. И опять же, чего делать не нужно? Да? Очень важный вопрос. Потому что женщины в огромной степени несут такой на себе, в хорошем смысле, да, ответственность за то, что мы назовем нравственным состоянием общества. Да? То, что резко осуждается женщинами, то, что они отвергают, то, чего они не хотят допускать, то, чего они не позволяют мужчинам, да, того почти никто и не делает. Вернее, делают, исключения, конечно, есть, но это маргинальные исключения. Это уже такая история, когда там уже все серьезно, все серьезно, да? Хочешь иметь, там называется, отношения там с... со своей спутницей, хочешь быть привлекательным, хочешь быть для женщин интересным, подстраивайся. И если мы посмотрим, как менялись на протяжении столетий, как менялись мужчины, да, в своем отношении к женщинам, как менялось, это все очень серьезно и очень важно. Да? Есть, кстати, очень интересный такой вот как раз перемена, что такое субъектность женщины. Был такой фильм «Последняя дуэль». А в чем там суть? Интересно, посмотрите его. Это подлинный случай, это конец, прости господи, там, кому-то, конец 15 века, там 1400 какой-то год или 1300 какой-то год. То есть, черубе, по-моему, 14 все-таки, 1300. Вот, там, но смысл в чем? Значит, это последний судебный поединок. Это последний судебный поединок, когда официально, да, вот, когда там один рыцарь вызвал другого, на, как называется, там, суд Божий, да, кто победит, того и прав. Значит, там какая история? Значит, рыцарь, так сказать, ничего особенного, да, средние руки, да, средние руки барон феодальный. У него очень красивая жена, и причем она из семьи, которая, ну, скажем так, повыше рангом, чем его. Вот, и там сложная история, почему она становится его женой. Семья так решила. Нет, она его не любит, но семья решила, они там дворяне. Вот, у нее там, в принципе, сопоставимое состояние, но она красивая, образованная. Он признает, что она незаурядная женщина, что она там, как говорится, там прекрасной там фамилии. Для него это удача, ну а для нее, ну, постолько поскольку. И у нее начинается, значит, а у него есть там приезжает там, ну, с королевская служба, один из фаворитов короля, там капитан королевской гвардии, он выше их обоих, да, он старинный род, там высокий титул, он очень такой, ну, плюс еще король его, да, человек, который близок к королевской особе. А это уже такие, король уже сейчас к тому времени меняется, он уже не просто первый среди равных, да, это уже на пути там к абсолютизму роль королевской власти возрастает, и роль человека, который мало того, что богач, красавец, дворянин, и там с титулом, и приближенный короля, это все, конечно, серьезно. И он в нее влюбляется. Он в нее влюбляется, увлекается очень ей, и ситуация складывается так, что... там еще проблема была, она не могла от мужа долгое время, нет наследника, значит, у них с мужем нет детей. И во время, когда ситуация, там муж в отъезде, этот капитан Королевской гвардии приезжает там к ним в замок, ну и у них любовь. У них любовь, у них сразу ребенок, ну а мужу-то надо как-то сказать. И она говорит, он, причем там такая коллизия, этот, значит, гора, этот королевский этот гвардеец, он уверен, что у них любовь, что с ее стороны это любовь. Никаких там сомнений. А мужу она говорит, что меня изнасиловали. Вот он меня изнасиловал. Муж в этой ситуации, на нее там родственники давят, у него там сложные семьи отношения. Этот мелкий барон, он подает жалобу королю. И начинается большое следствие. И начинается колоссальный процесс, в ходе которого там вовлечены все. Все настаивают, и все настаивают на своей правоте. И в ситуации выясняется, ситуация, что, ну, в общем-то, все как бы тут и правы. Не все так просто, все сложно было. И тогда этот барон предлагает, значит, говорит, а давайте, говорит, суд Божий поединок, и пусть решит тот, кто и пусть решит тот, кто прав, да, вот пусть Бог решит в нашем бою. И соглашается. И, значит, этот королевский гвардеец, граф, соглашается. Он говорит, хорошо. А если... Но тогда, если как бы Божий суд, тогда она, получается, она уже свидетельница. Она оклеветала. Если он выигрывает, то получается, что она оклеветала дворянина. Да? И... А за лжесвидетельство на дворянина в такой ситуации, да еще и в королевском этом самом, а вообще полагается костер. Это сожжение на костре. И вот реально в присутствии короля... Эта история очень хорошо документирована. Да, это 1390 год. Это был такой замечательный историк, значит, Фруассар, хроники Фруассара, который, значит, вот... Ну, Фруассар был лично свидетелем. У него его книга историческая написана там по документам, по там, свидетельствам других людей в большой степени, да, но вот это он писал как наблюдатель, он при этом в поединке был. И в присутствии короля назначается бой вот этих рыцарей, причем бой насмерть, один другого должен убить. Это именно вот решение. Там это не просто там столкновение, да, там это не турнир. Значит, она всю ее ставит на костер. И если, значит, ее и такая ситуация, да, значит, если ее муж побеждает, да, то все хорошо. А если побеждает этот гвардеец короля, то ее, то мало того, что мужа ее и сожгут. И, значит, бой, как описывал его Фруассар, значит, невероятный совершенно по жестокости, прямо вот искры летят от мечей. И, конечно, молодой, сильный, тренированный, значит, этот рыцарь, гвардеец короля, он побеждает. Он сбивает там с коня сначала, да, этого барона, рубит его мечом, значит, наносит ему тяжелые раны. В общем, он практически победил. Осталось вот как бы последний удар нанести. И в этот момент он опускает меч. Он опускает меч и стоит совершенно, значит, как бы открытый. И его этот вот ее муж убивает. А, он еще повернулся к нему спиной. Чтобы тот спокойно наносит ему удар в спину. И, кажется, все понимают. Ну да, она оправдана. Ну да, она оправдана, она к ней там как-то никаких, ну да, Божий суд, поединок, так хочет Бог, вот так решил, дал победу ее мужу. Вот. И вот эта история, она совершенно про другой уровень, вот этот переход на такой другой уровень уже женской субъектности. Когда женщина уже постепенно привыкла понять, что она уже представляет ценность по себе. Это известная история, которую там она попала там, в романы, в книги, в кинематограф. Посмотрите, сильный фильм об этом снят. Так и называется «Последняя дуэль». И о том, что женщина действительно имеет большое значение. Что с ними стало потом? Ну, вот ее любимый человек, он был убит таким образом, да, с этим бароном там было все плохо, он отправился в какую-то какой-то очередной поход, и при очень странных обстоятельствах он погиб. Вот. А про нее есть две версии. По одной она благополучно там продолжала жить в своем замке, занимаясь там какой-то благотворительностью, а по другой версии она стала подругой короля, потому что король оценил, какая она там замечательная, да. Что, соответственно, вот. Значит, поэтому что здесь нам важно и интересно? В принципе, вся, наверное, история последних лет, последних столетий, это история расширения, развития и там, как, укрепления женских прав и женских дел, женских возможностей. Да? Это хорошо. Это хорошо, это вот замечательно на самом деле, потому что женщины действительно это, как так назовем это, наше национальное достояние, да, достояние республики во всех смыслах этого слова, потому что здесь это важно и необходимо. Что еще? С этим можно, наверное, сказать. Кстати, как сказала Кристин Лаграт, глава Европейского центробанка, если бы, говорит, Lehman Brothers назывались бы Lehman Sisters, то, возможно, кризис 2008 года бы не произошло в банковской сфере. Это правда, потому что статистика показывает, что женщины, в принципе, более осторожны. Да, вот в том, что касается управления финансами, да, женщины меньше рискуют и лучше, скажем так, справляются с какими-то финансовыми решениями. В долгосрочную, да, более сбалансированные решения, более такие разнообразные подходы, да, более умение посмотреть на проблему, что называется, с разных сторон. Да, действительно так. Да. Поэтому здесь еще, говорит, как Лаграт говорила, женщины больше стараются, да, им приходится стараться больше, действовать лучше. Да. Значит, что еще здесь, наверное, можно было бы интересно сказать об успехе женщин и так далее. Да? Значит, то, что касается вот глобального финансового кризиса, да, ну, как говорил главный экономист Банка Англии Эндрю Холдейн, было бы, что да, говорит, недостаточное представительство женщин в финансовой сфере сыграло свою роль. Там, где в управлении финансами, там, управлении финансовых компаний, там, где банков и так далее, где были в руководстве женщины, где они принимали решения, те банки в меньшей степени пострадали от кризиса в 2008 году. Ну, потому что женщины подходили к этому более, скажем так, осторожно, более здраво, да, была меньше доля рискованных активов. Да. Вот. Ну и кроме того, я могу сказать, что то же самое, например, вот Джанет Йеллен, которая так на минуточку была руководителем Федеральной резервной системы Штатов, потом она стала частным министром финансов США. И она говорит, что говорит, проблема, говорит, что все равно, говорит, вот с ее точки зрения, да, женщины недостаточно представлены в экономических исследованиях. То есть, говорит, чем, да, поступают, говорит, говорит, не верит. Я говорю применительно штатам, да, она говорит, не верят женщины, что они могут добиться там успехов в финансах, экономике, меньше этим занимаются в американских университетах, хотя могли бы и должны были бы, как говорится, там развивать этот вопрос лучше, да. Вот. Поэтому здесь можно сказать, что чем больше женщины будут присутствовать в экономике, тем лучше. Есть, кстати, интересная другая история. Да? Эстер Дюфло, которая получила Нобелевскую премию по экономике в 2019 году, она изучала вопросы женского лидерства. И вот в Индии, очень интересный момент, она говорит, в случайной выборке изучала, в Индии очень много, значит, всяких таких поселений, мелких советов. И вот там, где женщины, да, где женщины занимаются местными какими-то делами. И вот очень было четко, да, что мы сразу увидели, как писал Дюфло, что женщины проводят другую политику. Вот они, когда женщина глава местного какого-то там поселка, да, она, например, направляет расходы на публичные блага, которые им самим обычно нужнее. Да? Например, водоснабжение. Да? Для Индии это очень важно. То есть в деревнях, которые возглавляют женщины, то здесь, соответственно, там и другое отношение там, к образованию для девочек. Стало больше детей, оканчивающих среднюю школу. И здесь в целом они показывают более такое устойчивое развитие по сравнению с теми поселками, во главе которых стояли мужчины. Да. Интересно. Подобные, кстати, для Руанды есть статистика. Такая страна победившего матриархата, ну просто еще и потому, что мужчин вырезали там во время бешеной гражданской войны. И оказалось, женщины на очень многих постах. И вполне себе справляются, показывают, что как бы с ними все это очень хорошо. Значит, что еще, да, наверное, здесь имело бы смысл обратить внимание. Я встретил однажды очень интересный такой комментарий. Человек, который, ну, пожив в разных странах, имел возможность сравнивать. И комментарий показался мне важным и интересным. Он говорил о том, что, прожив там достаточно длительное время в США, он говорит, вот что такое с Америка? Он говорит, это невероятно маскулинное общество. И если, говорит, вот взять такого, говорит, вот если вы хотите понять, о чем на самом деле там думает Америка, это посмотрите, о чем думает, как себе представляет мир, такой, говорит, средний синий воротничок, говорит, лет 40, такой, который в рабочем комбинезоне, да, такой мужик-работяга. Говорит, Америка – это мужик-работяга. Там, ну, со своими, говорит, это неважно, говорит, не вопрос безотносительно, там хорошо, плохо, говорит, но вот консенсусное такое мнение, вот что хорошо, правильно, это то, что говорит такой рабочий синий воротничок. Ну, квалифицированный рабочий, конечно, говорит, там очень любят мастеров, очень таких специалистов, их хороших работников, у кого руки откуда надо растут, любят, они имеют значение. Их голос важен, и голос важен на всех уровнях. То есть, говорит, что вот у него в голове? Ну, кстати, там, да, успех там правых популистов, допустим, да, ну, там, да, Трамп нравится какой-то части этого общества, да. Это не значит, что они проголосуют за Трампа. Это, кстати, совсем нет. Там такой мужик может принять решение самое разное. Он говорит, а вот, говорит, Россия, говорит, то, что с его наблюдениями, говорит, в России, Россия это женщина, причем это такая, говорит, чиновница, скорее всего, там еще небольшая чиновница, или, как сейчас принято говорить, бюджетница, получающая деньги от государства, ну, даже так в возрасте там 45-40 плюс, ну, ближе к 50, наверное, И вот то, что она думает, и то, что она, как она себя ведет, вот это, скорее всего, и будет таким определяющим, такой более консенсусным мнением, что происходит в России. Важный момент, который я могу сказать, то, что я увидел, на мой взгляд, да, очень характерно, когда уж каких только инициатив и не придумывали наши власти по поводу вот этих, господи, по поводу карантинов. Да, вот когда было это карантинное ограничение несколько лет назад, то уж чего только не придумывали. И QR-коды скачивать, и цифровые пропуска, и такое. Но это все продолжалось, пока что называется, не уперлись женщины. Вот там повальная вакцинация, QR-код и так далее. А женщины сказали нет. И ничего власть не могла сделать ни с пабликами, там, ни ВКонтакте, ни в Телеграме, где женщины принципиально там отказались от прививок, там сама недавно. Нет. И вот тут власть почувствовала, что нет. Чего женщины не хотят, того делать лучше не надо. Не надо пережимать эту палку. Уж какие только не были там идеи, там, с введением контроля, мероприятий и так далее. Нет. Так, женщины, мягко, мягко, но вот уперлись, нет. И власть прекрасно поняла, что это не тот рычаг, на который надо нажимать. И самое интересное, что то же самое писала женщина, вот Николай Гельгар, Александр, извините, Александр Гельгард, Александр Николаевич Гельгард в 1875 что ли, году, да, ну, 150 лет назад. Он говорит, вот для начальства бабы в деревне язва. Вот они, говорит, если, говорит, чего, говорит, если, говорит, кто хочет, говорит, что-то провернуть, какое-то дело там в деревне, устроить, говорит, а нужно начинать, говорит, договариваться с женщинами. Потому что если они будут против, говорит, ничего не сделать. Вот все. Они, говорит, могут не поддержать, говорит, не в том, говорит, чтобы они были за. Важно, чтобы они не были против. Важно, чтобы они не были против. И здесь я, наверное, скажу, что когда вы смотрите, что происходит вокруг, то подумайте о том, что да, то, чего не хочется женщинам в России, того начальство обычно и не делает. Или делает, ну, что называется, так, чтобы это смягчить. Это накладывает, на самом деле, дают женщинам и большую власть, но и большую ответственность, да. Потому что, в общем, в любом случае, женщины отвечают за будущее своей семьи, своих детей, своей страны, своего человечества, да, в любом случае без них никуда невозможно. Поэтому я вас хочу поздравить, всех моих слушателей, с наступающим, приближающимся 8 марта, вот, Международным женским днем, и напоминаю, что, скажем так, вот это вот все действительно в огромной степени мы находимся в женских руках, нравится это кому-то или нет. В общем, посмотрим, куда нас приведут и направят эти руки. Даже если мы не видим, да, этих мягких рук в стальных перчатках. Хорошо. Тогда я желаю вам всего доброго, мои поздравления. И напоминаю, что телеграм-канал, господи, YouTube-канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. До встречи через неделю.